Радиоспектакль «У войны не женское лицо» по одноименной книге Светланы Алексеевич.
Пишу книгу о войне. Я, которая не любила читать военные книги. Хотя в моем детстве и юности у всех это было любимое чтение, у всех моих сверстников. И это неудивительно. Мы были дети победы, дети победителей. Деревня моего детства после войны была женская. Мужских голосов не помню. Так у меня это и осталось. О войне рассказывают женщины.
Люди плачут, кричат. Я слышу слово «война» и думаю, какая война, если у нас завтра в институте экзамен? Экзамен – это так важно. Какая может быть война?
Я просила маму. Я ее умоляла. Только не надо плакать. Это происходило не ночью, но было темно. И стоял сплошной вой. Они не плакали, наши матери, провожавшие своих дочерей. Они выли. Моя мама стояла, как каменная. Она держалась. Она боялась, чтобы я не заревела. Я же была маменькина дочка. Меня дома баловали. А тут подстригли под мальчика. Только маленький чубчик оставили. Когда мы ехали, нас поразило, что прямо на перронах лежали убитые. Это уже была война. Но молодость брала свое, и мы пели. Даже что-то веселое, какие-то частушки.
Мама прибежала к поезду. Моя мама была строгая. Она никогда нас не целовала, не хвалила. Если что-то хорошее, то она только ласково посмотрит, и все. А тут она прибежала, схватила мою голову и целует меня, целует. И так смотрит в глаза. Смотрит долго. Я поняла, что больше уже никогда не увижу свою маму. Я почувствовала. Захотелось бросить все, отдать вещмешок и вернуться домой. Мне стало всех жалко. Бабушку и братиков. Тут заиграла музыка. Команда.
Разойдись! По вагонам!
Я долго махала и махала маме рукой.
2 месяца нас везли в теплушках. 2000 девушек. Целый эшелон. Сибирский эшелон. Что мы видели, когда подъезжали к фронту? Я помню один момент. Никогда не забуду. Разбитая станция, а по перрону прыгают на руках матросы. У них нет ни ног, ни костылей. Они ходят на руках. Их целый перрон. И они еще курят. Увидели нас, смеются, шутят. Сердце тук-тук, тук-тук. Куда мы собрались? Едем. Куда? Для храбрости пели. Много пели.
Все, что нам известно о войне, мы знаем с мужского голоса. Мы все в плену мужских представлений, мужских ощущений войны, мужских слов. А женщины молчат. Хочу написать историю этой войны. Женскую историю.
Мечтали. Хотели воевать. Все было не таким, как нам представлялось дома. Надо было рано вставать, и весь день ты на бегу. А в нас еще жила прежняя жизнь. Мы возмущались, когда командир отделения, младший сержант Гуляев, имевший 4-классное образование, учил нас уставу и произносил неправильно отдельные слова. Нам казалось, чему он может нас научить? А он учил нас, как не погибнуть. После карантина, перед принятием присяги, старшина привез обмундирование. Шинели, пилотки, гимнастерки, юбки. Вместо комбинации из бязи пошитые по-мужски 2 рубашки с рукавами. Вместо обмоток – чулки и американские тяжелые ботинки с металлическими подковами во весь каблук и на носках. В роте по своему росту и комплекции я оказалась самой маленькой. Рост 153 сантиметра, обувь 35 размера. И, естественно, военной промышленностью такие мизерные размеры не шились. А уж тем более Америка нам их не поставляла. Мне достались ботинки 42 размера. Надевала и снимала их, не расшнуровывая. И такие они тяжелые, что я ходила, волоча ноги по земле. От моего строевого шага по каменной мостовой высекались искры, и ходьба была похожа на что угодно, кроме строевого шага. Жутко вспомнить, каким кошмарным был первый марш. Я готова была совершить подвиг, но не готова была вместо 35-го носить 42-й размер. Это так тяжело и так некрасиво. Так некрасиво.
Смирнова, как ты ходишь строевым? Что, тебя не учили? Почему ты не поднимаешь ноги? Объявляю 3 наряда вне очереди.
Есть, товарищ старший лейтенант, 3 наряда вне очереди. Повернулась, чтобы идти. И упала. Выпала из ботинок. Ноги были в кровь стерты. Тогда и выяснилось, что ходить я уже не могла. Ротному сапожнику, Паршину, дали приказ сшить мне сапоги и старый плащ-палатки 35-го размера.
Дисциплина, уставы, знаки различия – вся эта военная премудрость не давалась сразу. Стоим, охраняем самолеты. А в уставе говорится, что если кто идет, надо останавливать. «Стой, кто идет?» Подружка моя увидела командира полка и кричит: «Стойте, кто идет? Вы меня извините, но я буду стрелять». Вообразите это себе! Она кричит: «Вы меня извините, но я буду стрелять! Вы меня извините!»
Приехали на Украину, и нас там первый раз бомбили. А мы как раз в это время в бане были. Когда мы шли мыться, там дядечка дежурил, он за баней смотрел. Мы его стеснялись, ну, девочки совсем молоденькие. А как стали бомбить, мы все вместе к тому дядечке. Только бы спастись. Кое-как оделись, а я завернула голову полотенцем. У меня красное полотенце было. Выскочили. Старший лейтенант, тоже мальчишка, кричит:
«Девушка в бомбоубежище! Бросьте полотенце, демаскируете!»
А я от него убегаю, ничего не демаскирую. Мне мама не велела с сырой головой ходить. Он потом после бомбежки меня нашел.
«Почему меня не слушаешься? Я твой командир!»
Я ему не поверила. Еще не хватало, что ты мой командир. Ругаюсь с ним, как с мальчишкой.
«Девчонок мне навязали. Что это за женский хоровод? Кардебалет! Тут война, а не танцульки! Страшная война. Что ж я с вами делать буду, милые вы мои? Где вас таких насобирали? Вольно! Разойдись!»
После первых встреч удивление. Военные профессии у этих женщин – санинструктор, снайпер, пулеметчица, командир зенитного орудия, сапер. А сейчас они – бухгалтеры, лаборантки, экскурсоводы, учительницы. Несовпадение ролей. Там и здесь. Вспоминают как будто не о себе, а о каких-то других девчонках.
Бои тяжелые. В рукопашной была. О, это ужас. Это не для человека. Бьют, колют штыком, душат за горло друг друга, ломают кости. Вой стоит, крик, стон. И этот хруст. Этот хруст. Его не забыть. Хруст костей. Ты слышишь, как череп трещит, раскалывается. Для войны это и то кошмар. Ничего человеческого там нет. Никому не поверю, если скажет, что на войне не страшно. Вот немцы поднялись и идут. Они идут всегда с закатанными по локоть рукавами. Еще 5-10 минут и атака. Тебя начинает трясти. Озноб. Но это до первого выстрела. А там, как услышишь команду, уже ничего не помнишь. Вместе со всеми поднимаешься и бежишь. И уже не думаешь о страхе. А вот на второй день ты уже не спишь. Тебе уже страшно. Все вспоминаешь, все подробности, и до твоего сознания доходит, что тебя могли убить. И становится безумно страшно. Сразу после атаки лучше не смотреть на лица. Это какие-то совсем другие лица. Не такие, как у обычных людей. Они и сами не могут друг на друга глаза поднять. Даже на деревья не смотрят.
У моей войны 3 запаха. Крови, хлороформа и йода. Ух, а раны обширные, глубокие, рваные. Можно было сойти с ума. Осколки от пуль, гранат, снарядов в голове, в кишках, во всем теле. Вместе с металлом из тела вынимаем солдатские пуговицы, кусочки шинели, гимнастерки, кожаных ремней. У одного солдата вся грудь разворочена, сердце видно. Еще бьется, но он умирает. Делаю последнюю перевязку и еле держусь, чтобы не заплакать. Скорее думаю кончить и где-нибудь забиться в угол и нареветься. А он мне...
Спасибо, сестричка.
И протягивает в руке что-то маленькое, металлическое. Я разглядела. Скрещенные сабля и ружье. Зачем отдаешь?
Мама сказала, что этот талисман спасет меня. Но он мне уже не нужен. Может, ты счастливее меня?
Сказал так и отвернулся к стенке. К вечеру кровь в волосах пробивается через халат к телу. Она на шапочках и масках, черная, тягучая, смешанная со всем, что есть в человеке. А в другой раз позовет кто-нибудь.
Сестричка, у меня нога заболела.
А ноги нет.
Человек больше войны. Запоминается именно то, где он больше. Им руководит там что-то такое, что сильнее истории. Мне надо брать шире, писать правду о жизни и смерти. Вообще, а не только правду о войне.
Самое невыносимое для меня были ампутации. Часто такие высокие ампутации делали, что отрежут ногу, а я еле держу ее, еле несу, чтобы положить в таз. Помню, что они очень тяжелые. Возьмешь тихонько, чтобы раненый не слышал, и несешь, как ребенка, маленького ребенка. Особенно если высокая ампутация, далеко за колено. Я не могла привыкнуть. Раненые под наркозом стонут или кроют матом, трехэтажным русским матом. Я всегда была в крови. Она вишневая, черная. Маме я ничего не писала об этом. Я писала, что все хорошо, что я тепло одета и обута. Она же троих на фронт отправила. Ей было тяжело.
Не забуду. Привезли раненого, сняли с носилок. Кто-то взял его руку. Нет, он мертвый. И отошли. И тут раненый вздохнул. Я встала на колени перед ним, когда он вздохнул. Реву и кричу: «Врача, врача!» Врача поднимают, трясут. А он опять падает, как сноб. Так крепко спит. Не смогли его разбудить даже нашатырем. Он перед этим трое суток не спал. У меня было три желания. Первое. Наконец я не буду ползать на животе, а стану ездить на троллейбусе. Второе. Купить и съесть целый белый батон. И третье. Выспаться в белой постели. И чтобы простыни хрустели. Белые простыни.
Вслушиваюсь в боль. Боль как доказательство прошедшей жизни. Других доказательств нет. Другим доказательствам я не верю. Вся русская литература об этом, о страдании, она писала больше, чем о любви. И мне об этом рассказывают больше.
Умирать. Умирать я не боялась. Молодость, наверное, или еще что-то. Вокруг смерть. Всегда смерть рядом, а я о ней не думала. Мы о ней не говорили. Она кружила, кружила где-то близко, но все мимо. Один раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела целая рота. К рассвету она отошла, а с нейтральной полосы слышался стон. Остался раненый. Не пускали меня бойцы. Не послушалась, поползла. Нашла раненого, тащила его 8 часов, привязав ремнем за руку. Приволокла живого. Командир узнал, объявил сгоряча 5 суток ареста за самовольную отлучку. А заместитель командира полка отреагировал по-другому. В 19 лет у меня была медаль за отвагу. В 19 лет посидела. В 19 лет в последнем бою были прострелены оба легких. Вторая пуля прошла между 2 позвонков. Парализовала ноги.
Лежу ночью в землянке.
не сплю. Где-то артиллерия работает, наши постреливают. И так не хочется умирать. Я клятву дала, воинскую клятву. Если надо, отдам жизнь. Но так не хочется умирать. Оттуда даже если живой вернешься, душа болеть будет. Теперь думаю, лучше бы в ногу или в руку ранила. Пусть бы тело болело, а то душа очень больно. Мы же молоденькие, совсем на фронт пошли. Девочки, я за войну даже подросла. Я подросла на 10 сантиметров.
Шли и шли дожди. Бежим по грязи. Люди падают в эту грязь. Раненые, убитые. Так не хочется погибать в этом болоте. В черном болоте. Ну как молодой девушке там лежать? А в другой раз это уже в белорусских, в аршанских лесах. Там мелкие кусты с черемухой, подснежники голубые. Весь лужок в голубом цвете. Погибнуть бы вот в таких цветах. Тут лежать. Дурашлеп еще, 17 лет. Это я так себе смерть представляла. Я думала, что умереть – это как будто куда-то улететь.
Решила писать не о войне, а о человеке на войне. Я пишу не историю войны, а историю чувств.
Жили мы в земле, как кроты. Но какие-то безделушечки у нас сохранялись. Весной веточку принесешь, поставишь, радуешься. А ведь завтра тебя может и не быть. Об этом про себя думали. И запоминаешь. Девочке одной прислали из дому платьице шерстяное. Мы завидовали, хотя носить свое платье не разрешалось. А старшина, это же мужчина, ворчал. Лучше бы тебе простынку прислали. Полезнее. У нас простыней не было, подушек тоже. Мы спали на ветках, на соломе. Но у меня были припрятаны сережки. Я ночью надену и сплю с ними.
Самое страшное для меня на войне – носить мужские трусы. Вот это было страшно. И это мне как-то, я не выражусь, ну, во-первых, очень некрасиво. Ты на войне, собираешься умереть за родину, и на тебе мужские трусы. В общем, ты выглядишь смешно, нелепо. Мужские трусы тогда носили длинные, широкие, шили из сатина. 10 девочек в нашей землянке, и все они в мужских трусах. О, боже мой, зимой и летом. 4 года. Возле первой польской деревни нас переодели, выдали новое обмундирование и привезли в первый раз женские трусы и бюстгальтеры. За всю войну в первый раз.
Во время Второй мировой войны мир стал свидетелем женского феномена. Женщины служили во всех родах войск.
Какое красивое слово «победа». Я расписалась на Рейхстаге. Написала углем тем, что в руки попало. «Победила вас русская девушка из Саратова». Все что-то оставляли на стене. Какие-то слова, признание и проклятие. «Победа». У меня подруги спрашивают, кем ты будешь? А мы в войну так наголодались, не в моготу. Мы говорили, что наестся хоть бы один раз досыта. У меня была мечта. Получу первую послевоенную зарплату и куплю ящик печенья. Кем я буду после войны? Конечно, поваром. Я до сих пор работаю в общепите. Второй вопрос. Когда замуж? Как можно скорее. Я мечтала, как буду целоваться. Ужасно хотелось целоваться. Еще хотелось петь. Петь. Ну вот.
В конце войны я боялась писать домой письма. Не буду, думаю, писать, а то вдруг меня убьют, и мама будет плакать, что война кончилась, и я погибла перед самой победой. Никто об этом не говорил, но все об этом думали. Уже мы чувствовали, что скоро победим. Уже весна началась. Я вдруг увидела, что небо синее.
В советской армии воевало около 1 000 000 женщин. Они овладели всеми военными специальностями, в том числе и самыми мужскими. Даже возникла языковая проблема. У слова «танкист» пехотинец, автоматчик, до того времени не существовало женского рода, потому что эту работу еще никогда не делала женщина. Женские слова родились там, на войне.
Мы уходим. А кто там следом?
Я учитель истории. На моей памяти учебник истории переписывали 3 раза. Я учила по 3 разным учебникам.
Что после нас останется? Спросите нас, пока мы живы. Не придумывайте потом нас. Спросите.
Не надо нас жалеть. Мы гордые. Пусть 10 раз историю перепишут. Со Сталиным или без Сталина. Но это останется. Мы победили.
И наши страдания, то, что мы пережили, это не рухлядь и не пепел. Это наша жизнь.
Мы еще живы. Ни слова больше. Вот и все.
Радиоспектакль «У войны не женское лицо» по одноименной книге Светланы Алексеевич.